Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», 4 июля, сейчас 16.05. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, как едет город. Следим за лентами новостей, заявление Мизулиной. Проект о защите семьи исключает использование антисемейной терминологии. Еще Мизулина. Поправки в семейный кодекс предусматривают меры защиты ребенка, а не отобрание. Это Мизулина-старшая, Елена Мизулина, глава подкомитета в Комитете Совета Федерации по конституционному законодательству. Это срочное сообщение с ленты агентства ТАСС. Смотрим на срочное сообщение на ленте РИА Новостей. Официальный курс доллара на вторник установлен уже 55 рублей 9 копеек. Курс евро 57,18. Еще одно сообщение, которое только что появилось на лентах новостей, это сообщение Следственного комитета из Волгограда. Там уголовное дело возбудили против 40-летней женщины, которая жительница Волгограда в поселке Красноярск. На Октябрь она живет. Как рассказывают, она издевалась над 8-летней падчерицей. Била девочку, ставила горячий утюг ей на голову и окунала в унитаз. Это вот РИА Новости пишет со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета. Теперь, очевидно, заведено уголовное дело, будет решен вопрос об избрании в отношении женщины меры пресечения в виде заключения под стражу. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это события в Узбекистане. Сегодня генпрокуратура этой страны сообщила о 18 погибших в результате беспорядков в Нукусе. Первая тема. Вторая тема тоже международная. Высланные из Болгарии российские дипломаты прибыли в Москву. Пока в Российской Федерации говорят, что не время, мол, говорить о прекращении дипломатических отношений, но почти все дипломаты российского посольства из Болгарии вернулись, были вынуждены вернуться в Российскую Федерацию. Что там происходит? В чем суть этого конфликта? Тоже поговорим минут через 10. Прямой эфир, смс-портал для ваших сообщений, +7 925 4 8 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. Слушать нас можно по радио FM 94.8 в Москве. Ну а слушать и смотреть в интернете. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК» в одно слово, латиницей, либо социальная сеть ВКонтакте.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
В Узбекистане власти придумали изменить конституцию, но это вызвало массовые беспорядки в Каракалпакстане. Теперь это так говорят. Раньше это говорили Каракалпакия, но теперь вот в Узбекистане Каракалпакстан. Его суверенитет решили и сохранить, хотя это не предполагалось изменениями в конституции, которые были задуманы властями. То есть, получается, власти сдали назад, но все-таки в чем суть того, что там произошло? Официальные данные 18 погибших в результате беспорядков в Нукусе. Григорий Михайлов, шеф-редактор информационного агентства «Регнум» и эксперт по Центральной Азии. Григорий Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, в чем суть того, что произошло в Нукусе? Это исключительно из-за того, что собирались лишить Каракалпакстан вот этого суверенитета внутри Узбекистана?
Это как и любой конфликт достаточно серьезный, в нем всегда есть несколько слоев. Повод попытка лишить территорию ее статуса независимого государства в составе Узбекистана. Но в реальности подоплекой выступают традиционные для региона, ну и не только для региона, бедность, проблемы с коррупцией, образованием и многими другими вещами.
То есть эта история с Конституцией – это такой фитилек просто, не больше того?
Отчасти фитилек, но смотрите, когда вы меняете границы, когда вы меняете права, допустим, каких-то госструктур и так далее, вы меняете и направление финансовых потоков. Налоги перераспределяются иначе, силовики начинают подчиняться другим образом и так далее, и это резко меняет благосостояние некоторых уважаемых людей. Вот. И передел финансовых потоков неизбежно для кого-то радость, а для кого-то большое огорчение.
Раз уж мы заговорили про уважаемых или неуважаемых людей, пресс-служба МВД Узбекистана говорит, что группа лиц там просто пыталась захватить органы государственной власти. С вашей точки зрения, насколько это объективно рисует картину происходившего?
Столкновения протестующих с силовиками действительно были. Вот, и десятки силовиков получили ранения. Вот, по данным именно официальной узбекской стороны, было нападение с целью отнять оружие там, и так далее. То есть достаточно серьезные такие вещи. Группу ОМОНа, судя по всему, толпа разбила, потому что были отобраны дубинки, щиты, по традиционному сценарию и так далее. Но была ли цель захватить власть в Каракалпакистане или нет? Я, честно говоря, сомневаюсь, что это вот была попытка, допустим, перехвата власти там и так далее. Вот. Но как бы ни было, я могу точно сказать, что это только начало. То есть я думаю, что вот ранее малоизвестная для, допустим, российского зрителя, слушателя территория, теперь она будет периодически всплывать в новостях, как место, где опять что-то происходит.
Ну, вот смотрите, ведь Каракалпакию, я вот так по-рабоче-крестьянски, по-советски буду говорить, попытались решить не только самостоятельности, но еще и право выхода из состава страны. Вы говорите, это только начало, то есть высока вероятность, что Каракалпакия выйдет из Узбекистана?
Нет, не в этом дело. Я не думаю, что она даже будет пытаться выходить, но дело в том, что в целом в Центральной Азии, и особенно на фоне последних вот событий последнего года, будет расти протестный потенциал. Вот. Мы видели с вами в январе события в Казахстане, которые частично объясняются не только радикализмом там, и борьбой кланов, но и бедностью. Сейчас нарастает бедность во всем регионе, достаточно серьезно. Сейчас растут цены на еду. И все это пробуждает ранее закрученные какие-то, может быть, слегка пригашенные конфликты перерастать во что-то достаточно активное и болезненное.
Теперь, как реагировала узбекская власть? Мирзиёев, это глава Узбекистана, он приехал в Нукус, но он приехал уже когда, ну, как бы не решать, а уже к тому времени, когда, как казалось, начинают решаться все проблемы. Как он вел себя?
Достаточно активно, на самом деле. То есть в странах Средней Азии зачастую президенты игнорируют подобные протесты в первые дни и появляются только тогда, когда уже там даже следы разрушений убраны. В данном случае вообще узбекские лидеры, это свойственно и Исламу Каримову, они достаточно оперативно реагируют на подобные кризисы и вылетают на место событий практически сразу. Это резко ускоряет реакцию, там, так скажем, силовых структур на территории там, и так далее. Вот. И в данном случае Мирзиёев практически сразу отправился туда, когда уже было понятно, что ситуация достаточно серьезная. И побывал там дважды буквально за два дня. То есть он приезжал, уезжал и заново приезжал. На месте он уже встречался со старейшинами, это важно на Востоке, вот, с местными чиновниками там и так далее. То есть он проводил встречи.
И в результате предложил не вносить некоторые поправки в конституцию страны. Но получается, он сдал назад или это не он предлагал? Потому что депутаты тут же согласились с его предложением.
Это такая скользкая немного ситуация, потому что официально Узбекистан, так сказать, утверждает, что это была не президентская инициатива, а инициатива парламента. Причем парламент Каракалпаки и его представители сидят и в узбекском парламенте, так скажем. Они имели возможность возразить, но не возражали. И только когда уже пошел вот такой вот протест с достаточно серьезными неприятными последствиями, тут вдруг все засуетились и поняли, что этого делать не надо. Но сам президент говорит, что как бы он ни при чем, и почему же он возмущался публично, почему ему не позвонили и не сказали, что люди против. На самом деле есть версия о том, что органы власти не доработали в плане анализа настроений населения, так скажем. То есть инициатива была внесена где-то, допустим, на среднем звене, но без учета того, что местное население может быть недовольно подобными вариантами.
Теперь 15 июня закончится обсуждение уже новых изменений в Конституцию Узбекистана. Чего, с вашей точки зрения, ждать от этой даты?
Ключевые изменения в Конституции, а там меняется большое количество статей, по-моему, около 50, ну, в общем, несколько десятков точно. Вот. Ключевое – это то, что резко усиливаются права президента, его полномочия, вот. Увеличивается президентский срок, и срок президента обнуляется, то есть можно избираться заново, по сути. Вот. То есть на самом деле вот эта вот история с Каракалпакией, она шла прицепом в изменении Конституции заодно, просто как бы к другим совершенно задачам. И тут вдруг оно вспыхнуло.
Сегодня Песков комментировал события в Узбекистане и говорит, что Узбекистан – это наш союзник, дружественная страна и наш очень важный партнер. Вот я хотел спросить, да, насчет дружественности Узбекистана и насчет того, что это очень важный для России партнер. Это так?
У нас не так много партнеров в целом, и особенно с теми, кто, которые сейчас готовы полноценно работать. Да, Узбекистан нам не самый яркий и близкий друг, но на самом деле сейчас все взаимоотношения с нашими соседями, они сугубо прагматичны. Все старые взаимоотношения на тему братских народов, общности, истории и так далее, они стираются, и разговор идет сугубо о выгоде. Узбекистан и сотрудничество с ним взаимовыгодно для нас и для узбеков. Вот. А бардак в Узбекистане, равно как и в любой другой стране, допустим, Центральной Азии, нам не выгоден однозначно. Поэтому, да, Россия заинтересована в том, чтобы в Узбекистане было спокойно и чтобы проблемы решались мирным способом, а не путем там битья морд и прочего.
Два вопроса от наших слушателей. Короткие вопросы, короткие ответы, если можно. 165-й очень коротко написал: «Америкосы шатают Узбекистан». Но я попытаюсь перевести это на обычный русский язык. Есть хоть какие-то признаки участия в событиях в Каракалпаке Соединенных Штатов Америки?
Есть признаки интереса западных стран к тому, что там происходит, но признаков непосредственного участия на данный момент нет.
И Виталий спрашивает, а вот каракалпаки это кто? Какие народы им родственны? Это ближе к узбекам, ближе к казахам, туркменам или это вообще другой народ?
Это народ близкий и к казахам, и к узбекам, и они раньше жили в районе Волги.
Ну да, вот я как раз хотел сказать об этом. Спасибо. Григорий Михайлов, шеф-редактор информационного агентства «Регнум» и эксперт по Центральной Азии, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Панк 13 полагает, что ведущие и новостники теперь ненавидят протестующих в Каракалпаке, потому что произносить это слово довольно сложно. Но вот еще утверждает, что где-то прочел, что Каракалпаки — это 40% территории Узбекистана, и он говорит, их не отпустят. Хоть мытьем, хоть катанем. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Да, здравствуйте, Юрий. Вот относительно событий в Каракалпаке. Вот вы спрашивали, там, кому ближе Каракалпаке. Я могу сказать, у них язык, вот, ну, скажем, в равной степени похож на узбекский и казахский. По менталитету вот они как бы между узбеками и казахами стоят. Вот что-то вроде белорусов, как между русскими и украинцами. А вот относительно событий, да, вот смотрите, там единственную поправку они внесли, что Каракалпаке... она останется автономной республикой, но уже будет предложение вписано, что она не сможет выйти из состава Узбекистана. И видите, как быстро все решилось. Буквально за один, за два дня вышли люди, президент Узбекистана приехал туда, сказал, да, извините, мы ошиблись. И вот эту вот поправку мы снимаем с референдума. Там еще второй вопрос остается, да? Там же второй вопрос был по референдуму. Разрешат ли вообще граждане всего Узбекистана баллотироваться к президенту на третий срок? И вот здесь вот как бы посмотрите, какая будет проявлена вот политическая зрелость. Вот если вот граждане Узбекистана ответят, что мы против вот этого третьего срока, получается, что граждане Узбекистана даже более цивилизованнее, чем граждане России.
Ну, с вашей точки зрения. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий Вайс. На самом деле, действительно, для Узбекистана, в том числе в территориальном плане, это очень чувствительный вопрос, несмотря на малочисленность каракалпаков. Ну, сами китайцы даже
там,
не...
Там площадь, там важна площадь, а не количество.
Ну, в том-то и дело, это почти 50%, несмотря на то, что это как бы малозаселенные и пустынные территории. Я там был когда-то, вот, и сам Китай даже не решается обнулить автономию не только в Синьцзяне-Уйгурского автономного округа, но и автономии, казахскую автономию и киргизскую, которая там находится. Тем более, что каракалпакский народ, чем меньше народ, это как уйгуры, понимаете, у них национальная самоидентичность. Еще за тысячелетия до образования основного Узбекистана они жили на территории древнейшего царства Хорезм. В 6 веке до нашей эры, входившие в состав Ахеменидской империи, древних иранцев. Поэтому вот эта национальная гордость в любом случае это эрогенный детонатор того, что знали большевики, которые раздавали автономию не просто так. Давайте не будем забывать, что гражданская война, в отличие от западных областей будущей Российской Федерации, в Средней Азии шла с 1916 года, с 25 июня по 1936 год, пока Сталин не нарезал там территории, максимально близкие по религиозно-этническому составу тех племен, племен, которые там всегда обитали.
Спасибо. Столица и крупнейший город Каракалпакстана — это Нукус, крупнейший по площади регион Узбекистана. И хотя Вайс говорил про 50%, все остальные источники вместе с Панком 13 указывают 40% территории Узбекистана. Население республики Каракалпаки 1 миллион 990 тысяч человек.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Алексей Морозов утверждает, что Каракалпак — это по-узбекски «черная шапка». Андрей пишет, что в свое время не доехал до Нукуса и теперь жалеет об этом. Добрался только до Хивы, а говорят, в Каракалпаке очень красиво. Сейчас, еще раз напомню, Узбекистан готовится к обсуждению и изменению основного закона страны. В рамках этого обсуждения были беспорядки в Нукусе, столице Каракалпаки. И вот сегодня Генеральная прокуратура сообщила о том, что 18 человек в ходе этих беспорядков погибли. Высланные из Болгарии российские дипломаты прибыли в Москву, сегодня сообщается. Они объявлены Софией персона нон грата. Российское посольство в Болгарии утверждает, что они уже в Москве. Вчера двумя рейсами сюда прилетели. Замглавы МИД России Александр Грушко ранее говорил, что если Болгария не пересмотрит решение о высылке российских дипломатов, в Москве поставят его присутствие. Сложная формулировка. Андрей Манойло, профессор МГУ имени Ломоносова и доктор политических наук. Андрей Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
А вот про сложную формулировку. Когда вот дипломаты говорят, что мы поставим вопрос о сохранении дипломатического присутствия, что дипломатические отношения разорвем?
Сама по себе формулировка допускает целый ряд мер. В том числе и, может быть, даже не разрыв дипломатических отношений, а понижение уровня дипломатических отношений. И такое может быть.
Откуда вообще взялась эта история с 70 дипломатами?
Ну, история очень простая. Дело в том, что болгары решили проявить самодеятельность. Я бы сказал так. И подыграть немного Вашингтону, Брюсселю, вот, Лондону. То есть показать о том, что они суперлояльные, что они впереди планеты всей по выражению своего ФИ Российской Федерации. Вот, это связано исключительно с этим. Потому что в целом население Болгарии симпатии относится к Российской Федерации, но вот правительство там чрезвычайно гибкое с точки зрения вот, твердости позвоночника, и оно периодически, как флюгер, ловит вот, любые дуновения конъюнктуры. Вот, и здесь просто вот явный пример того, как бегут впереди паровоза для того, чтобы заработать себе какие-то очки, похвалу или выслужиться перед тем же Западом. Только и всего.
Подождите, но тогда вот эта история. Количество российских дипломатов в нашем посольстве, там 32 человека, в консульствах еще 8 человек, плюс посол Митрофанова. В общем, 70 человек не набирается. Кто в итоге прилетел на этих двух самолетах?
Ну, если они выслали 70 человек, то это означает, что список формировали не только из сотрудников, имеющих дипломатический статус и иммунитет, но и из технического персонала, из сотрудников посольства, вероятно, вплоть до водителей в том числе, потому что далеко не все, кто работает в посольствах Российской Федерации за рубежом, имеют статус дипломата. Там довольно большое количество персонала, не имеющего этого статуса, обслуживающего, технического, вот, и так далее. Видимо, почистили всех. И в этом отношении посольство раз, учреждение Россотрудничества два, культурные центры три. Угу. Торгпредство. Теперь, вот более чем достаточно.
Теперь еще вот эта история с отставкой того кабинета министров Болгарии, который, собственно, устроил всю эту историю с российским посольством. Это связанные вещи или просто на одно время пришлось?
Нет, я думаю, что это пришлось на одно время, потому что, как правило, у них там отставки происходят не из-за внешнеполитических каких-то событий, а практически все они связаны с коррупционными скандалами, потому что с коррупцией Болгарии... Ой-ой-ой.
По поводу истории с так называемым, я уж даже не знаю, как это назвать, то, что делала посол Российской Федерации в Болгарии Элеонора Митрофанова, она ведь, по сути, запустила время. Она сказала, либо вы отзываете решение о высылке до 12.00 пятницы, либо фактически она говорила о разрыве дипломатических отношений. Ничего никто не отозвал, но и разрыва тоже нет. Получается, мы отступили.
Значит, нет, мы не отступили. Ну, во-первых, что касается посла, то это явно слова не Митрофановой самой, потому что посол такие действия самостоятельно от своего имени предпринимать не может, он действует только по инструкции или циркуляру, или указанию из МИДа. Вот. Поэтому вот единственное, что Митрофанова могла сделать, и, скорее всего, сделала, она озвучила позицию МИДа. Значит, в таком жестком ультимативном ключе. Так как болгарская сторона это проигнорировала, то вот сейчас как раз будут рассматривать о вас вопрос о возможном ответе. Вот именно в том виде, в той формулировке, которую вы только что произнесли. И, скорее всего, будет речь идти о понижении уровня отношений между странами.
Стоит ли
серьезно... Ну и о зеркальной мере, о высылке болгарских
дипломатов. Стоит ли серьезно обсуждать обвинения, которые прозвучали в адрес российских дипломатов, или это тоже дипломатия? Там говорили про шпионаж.
Дело в том, что в принципе нельзя призывать к ответу болгарские стороны и потребовать доказательств вот всего этого дела. Они могут объявить по своему усмотрению персонами нон грата там любых российских дипломатов и не дипломатов, не предоставляя каких-либо объяснений. Вот. Да, это будет, конечно, выглядеть как нонсенс в международных отношениях, потому что так обычно никогда не действуют, если надеются сохранить хоть какие-то теплые и партнерские отношения с представителем другой страны. Но в данном случае, скорее всего, это был формальный такой, формальное объяснение ни о чем, на отвали. Сказали, вот они занимались шпионской деятельностью, вот, поэтому мы их выдворяем. Но если следовать такой оценке болгарской стороны, то остается впечатление, что в Болгарии там дивизион наших шпионов, это самая главная страна, где российский шпионаж процветает. Это самое важное, видимо, напичканное секретами всего НАТО. Но это же не так, в Болгарии не очень интересно.
Ну да, если мы говорим, что шпионов больше, чем сотрудников посольства, это вызывает вопросы. Хорошо, теперь вот наши слушатели пишут, коротко прокомментируйте. Ну вот Владислав Эдуардович пишет, выразить озабоченность в очередной раз тоже мне реакция МИДа. Или Панк 13 пишет дальше. Если серьезно, возникает ощущение, что нам просто нечем отвечать. ГАЗ говорит, даем, стройки, наверное, строим, только нотами и можем, мол, обмениваться. Не говорит ли это о том, что граждане хотят более жесткой позиции наших дипломатов?
Но граждане действительно хотят более активной позиции МИДа. Не жесткой позиции дипломатов, а более активной внешней политики. Вот, потому что вот сожаления, о которых сейчас упоминали, которые последние годы выразились в целую дипломатию сожалений, и пассивность в тех случаях, когда надо предпринимать активные действия, они, к сожалению, есть. Но здесь тоже важно понимать одну вещь. Насколько нам надо устраивать небольшую войнушку дипломатическую за Болгарией? Или большую войнушку? Насколько Болгария, ну, не самая крупная и значимая страна среди вот тех, с которыми Российская Федерация поддерживает дипломатические отношения, насколько она вот прямо важна в качестве такого серьезного противника? Вот. И не подсовывает ли нам Болгарию таким образом, соответствующим образом воздействовав на ее руководство, которое и приняло это решение, для того, чтобы мы тратили свои силы на том направлении, которое, в общем, мало что решает в нынешней ситуации.
Последнее,
вот. Я думаю, что здесь надо расставить приоритеты.
Последнее, вот вы сказали, что, видимо, вот сейчас как раз и будет какая-то позиция так или иначе сформулирована. Сколько ждать, на ваш взгляд?
Ну, я не МИД, я не могу сказать, сколько ждать. Либо она будет проявиться в течение ближайшей недели, либо это на тормозах и спустится.
Понял, спасибо. Андрей Мануйлов был с нами на прямой связи, профессор МГУ имени Ломоносова, доктор политических наук. Панк 13 примерно о том же пишет, тогда Болгария выглядит как тренировка. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 4 июля, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем в прямом эфире, следим за лентами новостей, следим за тем, что происходит на городских дорогах, обсуждаем главные темы, обмениваемся мнениями. Все в прямом эфире. СМС-портал для ваших сообщений есть. Можно писать через Телеграм, можно звонить прямо в студию в прямой эфир. Кроме того, нас можно слушать в радиоэфире в Москве и Московской области, а также слушать и смотреть в интернете по всему миру. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК», кроме того, социальная сеть ВКонтакте. Две темы мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Вот буквально несколько дней назад, вечером 30-го, стало известно, что уже с 1-го стоимость присоединения к электросетям растет очень серьезно, в разы. Нет, это, конечно, было очень дешево, но теперь будет значительно дороже. Первая тема, что произошло. Вторая тема, которую мы будем обсуждать, это история с хоккеистом Иваном Федотовым. Насколько я понимаю, по последним данным официальным, он вроде бы как где-то на севере. Некоторые называют Североморск. Но при этом сообщения на эту тему неофициальные, а, как правило, так или иначе адресуют к неким источникам, с которыми общаются с журналистами. Что произошло с вратарем сборной России по хоккею и насколько тут действительно нужно говорить о том, что ему нужно лучше знать российские законы. Это тема, которую мы будем обсуждать через 10 минут. Как едет город? Прямо сейчас по понедельникам обычно город едет хорошо, летом тем более. Сегодня 4 июля. Прямо сейчас в городе пробки в 3 балла. Как предполагает Яндекс, в 6 вечера будут пробки в 4 балла. И только в 7 вечера нас ждут сегодня 5-бальные пробки. Вот таков прогноз движения. А теперь переходим к обсуждению первой темы.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Стоимость присоединения к электросетям вырастает в разы, при этом правительство отменяет льготное технологическое присоединение к электросетям для населения. Надо заметить, что это очень невысокая плата была, это все понимали, всего 550 рублей за 15 киловатт сразу. И такая плата была установлена еще в 2009 году. Сейчас 2022, и легко посчитать, что у вас было 13 лет, чтобы льготно присоединиться. Теперь все иначе, с 1 июля минимальная ставка 3000 рублей за 1 киловатт, с 2024-го и вовсе будет 5000 рублей, в будущем году, в 23-м, что-то среднее, 4000 рублей за киловатт, то есть 15 киловатт с 550 рублей подорожают для населения в 90 раз. Светлана Разворотнева, заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Она с нами на прямой связи. Светлана Викторовна, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Итак, это для многих неожиданная новость. Это довольно серьезная сумма, которую придется заплатить. К этому можно было подготовиться заранее?
Ну, вы знаете, честно говоря, для Госдумы это тоже не очень хорошая новость, потому что, да, мы поддержали законопроект Минэнерго об отмене льготного присоединения, но нам говорили, что эти меры будут распространяться только на тех людей, которые... как бы просят себе больше 15 киловатт, как бы под видом, ну, как бы основания такие были, что часто там за представителей там индивидуальных домохозяйств выдает себя бизнес, и, в общем, затраты несет вот все эти дополнительные по развитию сетей, сетевые компании. И вот для льготных категорий, которые используют электроэнергию в рамках минимального пакета 15 киловатт, ничего не изменится. Теперь мы видим, что 30 июня правительство конкретные расценки на льготное присоединение установило. И, конечно, это очень резкое повышение платы. И мне кажется, что оно абсолютно сейчас не своевременное, потому что... У нас в стране идет интенсивное строительство, у нас есть национальный проект, там жилье и городская среда, есть необходимость там построить 120 миллионов квадратных метров. У нас ИЖС вот в этом как бы объеме в прошлом году занимал едва ли не больше половины. То есть люди активно строят индивидуальные дома. У нас льготная ипотека появилась на индивидуальные дома. То есть одной рукой правительство поддерживает тех, кто хочет жить в частном доме, а с другой стороны, делает все, чтобы это стало дороже. Поэтому мне кажется, что это просто очень странное в нынешних решениях нехорошее решение. И ссылки, конечно, на то, что там были большие выпадающие доходы у сетей, они, мне кажется, не совсем состоятельны, потому что мы знаем, что все инвестиционные программы включаются в тарифы. То есть раньше за строительство этих новых сетей платили те, кто уже потреблял электроэнергию. Вот сейчас как бы эти затраты все перекладывают на тех, кто подключается снова, но при этом нам никто не обещает, что тарифы на электроэнергию снизятся. И здесь тоже должна быть, мне кажется, какая-то логика.
Еще вот я хотел уточнить, правильно ли я понял, в сегодняшних публикациях на эту тему говорят о том, что вот эта ставка подключения, которая теперь вырастает в 90 раз, с 2023 года будет индексироваться по какой-то промышленной инфляции, то есть это какая-то другая ставка, не общая, причем говорят, в 2021 году это уже было почти 30%, то есть этот тариф получается мало того, что высокий, но еще и очень сильно будет расти в дальнейшем.
Ну, это будет, конечно, зависеть от инфляции. Промышленная инфляция – это изменение цен на оптовом рынке. И, конечно, в этом году у нас инфляция очень высокая вообще везде, и в том числе на оптовом рынке, ну, потому что меняется логистика, да, там менялся курс доллара. Ну, были разные внешние обстоятельства. Как бы есть надежда, что, конечно, она так не будет сильно меняться в будущем, но все равно вот сейчас как бы плата за техприсоединение даже для льготных категорий, она, конечно, высока, и более того, это ведь плата только для тех, у кого, извините, эти столбы находятся в непосредственной близости, да, там.
Это тоже, кстати, новация.
Да, 300 метров, да, от домов в городах и 500 метров в сельской местности, то есть конечно, здесь нужно все-таки как-то обсуждать эту тему и говорить о том, что, наверное, эта плата, она все-таки должна либо, на нее должны распространяться какие-то субсидии, либо все-таки, может быть, она не должна так сильно расти.
Вот как раз по поводу льготников вы уже упомянули, но ведь действительно существует ли сниженный тариф в нынешних условиях вместо 3 всего 1 000 рублей, то есть для вот льготников таких, у которых нет доходов соответствующих, всего в 27 раз, по нынешним меркам вроде как и не сильно получается.
Но это же если они раньше платили 550 рублей, а теперь фактически за вот этот минимальный пакет 15 киловатт они будут платить 15 тысяч,
да.
Конечно, по сравнению со стоимостью нынешней дома, это может быть невеликая цифра, но извините, если сложить все затраты, да, и на строительство, и на стройматериалы, и на земельный участок, все-таки, надо как-то, мне кажется, правительству определяться. Либо мы делаем жилье более доступным, да, либо мы пытаемся там с населения, с бизнеса, кстати, потому что у бизнеса тоже отменяют вот эти вот льготы, да, и по которым они не должны были платить за инвестиционные программы. Мы поддерживаем бизнес и население, или мы все-таки пытаемся как бы на них дополнительную нагрузку возложить? Вот это вопрос очень серьезный. Сети вообще, электросети на самом деле в настоящий момент находятся не в самом плохом состоянии, может быть, за исключением каких-то там сельских, бесхозных сетей. Инвестиционные программы там выполняются достаточно успешно. Как более того, у нас сети, электрическое хозяйство, да, разделено, как известно, на 3 части. Это производители энергии, это те, кто передает энергию, это сбытовики. У всех у них работает, так сказать, менеджмент, который получает неплохие зарплаты. Это всем известно. Может быть, уже пора проводить оптимизацию не внутри вот этого электрохозяйства, а не пытаться три шкуры драть с граждан, из бизнеса.
Как депутаты Государственной Думы, вы планируете что-то делать с этим решением правительства?
Вы знаете, у нас все-таки, решения правительства, они не проходят, да, по ведомству Государственной Думы. Но я считаю, что, конечно, наверное, какой-то запрос мы отправим. И, в общем-то, это не совсем то, в чем нас убеждали представители Минэнерго, когда обсуждался этот законопроект в Госдуме.
Жестко, но Лазон, наш слушатель, прямо так и формулирует. То есть, получается, правительство обмануло депутатов?
Конечно. конечно, они как бы подробности не говорили, но вот уверяли, что вот пакет как бы минимальный, он останется, ну, практически без изменений. Но мы видим, что изменения 27 раз.
Спасибо. Светлана Разворотнева, заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, была с нами на прямой связи. Напомню, стоимость присоединения к электросетям вырастет в Российской Федерации в разы. Еще раз напомню также, что до 1 июля 2022 года в течение 13 лет действовала очень льготная ставка на присоединение. Население должно было платить всего 550 рублей за подключение к участку 15 киловатт электроэнергии. Новая ставка установленная с 1 июля 2022 года, 3000 рублей за каждый киловатт. То есть было 550 рублей, теперь будет за 15 киловатт уже 45 тысяч рублей. Больше того, в 2023 году будет 60 тысяч рублей за 15 киловатт, а в 2024 году 75 тысяч рублей. Таковы тарифы, которые уже сейчас прописаны. Для льготников, как обещают, будет применяться сниженный тариф 1000 рублей за 1 киловатт, то есть за 15 киловатт льготникам нужно будет платить только 15 тысяч рублей. Как сказано отдельно, это сниженная ставка для членов малоимущих семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума региона, если говорить в среднем по Российской Федерации, 13 920 рублей в месяц. Кроме того, это ветераны, инвалиды, многодетные семьи и ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Роман Иванович говорит, странно, при Чубайсе было 550, как уехал 15, где теперь искать этих либералов? Но Роман Иванович уже использует формулировку «либералы», помещая ее в кавычки. Мало того, что за подключение цена приличная, еще и расходники стоят денег, пишет Михаил, провода и автоматы. Напомню, Светлана Разворотнева тоже об этом говорила. Там существенные изменения еще и по условиям присоединения. Теперь нужно будет заплатить, если, к примеру, ваш участок или ваш дом находится более чем в 500 метрах от столба ближайшего. Тогда вам придется оплатить еще и строительство этой новой линии. Есть обоснование, почему отменили льготы и такое повышение, пишет Виталий. А я думаю, что вот ровно в этом и есть обоснование. Ну, во-первых, это выпадающие доходы, о которых говорила Светлана Разворотнева. А во-вторых, надо не забывать, цены росли. С 2009 года этот тариф не менялся, но даже в 2009 году он был существенно сниженным. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай. Ну, я, честно говоря, думаю, что дело в нашем типичном российском раздолбайстве. Решение было принято в прошлый раз на коленке, в прошлый раз было дорого, поэтому сделали дешево. В этот раз сели, посмотрели, что-то дешево, давайте сделаем дорого. Причина, ну, я так предполагаю, из опыта общения там в садоводческих товариществах и так далее, люди не понимают реально, не оценивают, сколько им нужно электричества, вот, и, соответственно, перезакладываются по мощности. То есть, если брать советский период, то там дачный какой-нибудь кооператив, там 100 участков, рассчитывалось, что у вас, ну, в принципе, каждый человек, если он вдруг на даче, может спокойно снять 5 киловатт с проводов. Вот. Но закладывалось при расчетах до там, 250 ватт, потому что фактически на дачных участках просто, ну, никогда не бывает физически столько народу. Народ технически безграмотный, то есть, условно говоря, у них там окислились там, орешки подключения, они их там не чистили 10 лет, электрика не вызывали. Включают свет, у них моргает лампочка, они делают вывод, что, значит, слабое электричество. А давайте мы сверху 10 киловатт. То есть просто люди избыточную инфраструктуру тянут, не понимая, что нужно делать какой-то там раз в какое-то время техническое обслуживание этой сети. Ну, условно, там раз в 10 лет он...
Нет, подождите, Николай, это прекрасно, и, в общем, люди, наверное, должны лучше разбираться с тем, сколько конкретно электричества им нужно, хотя вообще-то, как кажется, это продавец должен им помогать разобраться в этом. Ну да ладно, но в 90 раз...
Так, к сожалению, не бывает, да.
Но в 90 раз...
Ну, нет, а продавец, в какой ситуации, извините меня, продавец будет вас отговаривать что-то делать. Им выделяют сверху бюджет, они его пилят и все. А те, кто люди, которые принимают решения, как и раньше, ну, не досуг было им этим заниматься, так и сейчас и все. То есть, если бы они привели, скажем, до там 4-5 киловатт сейчас бы даже сделали, они оставили прежнюю ставку
вот,
и закажут.
Нет, но тогда бы был, тогда бы было понятно. Виталий, вот опять, я специально неоднократно подчеркнул. Виталий говорит, то есть с 2009 года у нас цены выросли в 100 раз. Мы как бы забываем, что в 2009 году цены резко снизили. Ну, почти до мусорных, что называется. Резко снизили для того, чтобы стимулировать и все такое прочее. Вот, поэтому не надо говорить о том, что цены должны были вырасти. Или, к примеру, кто тут? Владислав Эдуардович, а на электроэнергию цены не росли? Ну, что за ерунда? Вот это то, о чем вы говорите, ерунда. На электроэнергию цены росли, но электроэнергия, цены на которую росли, это не подключение к электроэнергии. Это разные вещи, и какая... То есть вы хотите сказать, что за счет повышения цен на электроэнергию не должны были изменяться цены на подключение к электричеству? Последний звонок 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Да.
Юрий Алексеевич, не моя молодость, это бы назвали вредительство. Сейчас объясню, почему. В общем, у нас это сейчас в стране сложности определенные, да? Определенные сложности. Мы говорим, берите дальневосточный гектар, берите вот гектар, который там полярный, что ли, или как он называется-то? Ну, там, за полярным кругом.
Ну, да.
Ну, тут я снял на те земли, где нет электричества, оно еще не подведено. И мы настолько увеличиваем стоимость подведения электричества. Мы говорим, ребята, вот вы многодетные семьи, мы вам даем землю бесплатно, стройтесь. И эти многодетные семьи, пусть даже по льготным ценам, это дорого. Для многодетных семей это дорого. Я знаю, что такое многодетная семья. Пусть моему стану было 5 человек, сейчас 3 человека, все равно это дорого. Если это не Москва, допустим. Это дорого. Мы говорим, ребята, давайте мы из городов сейчас силой манемся в деревню. Надо нам поднимать наше сельское хозяйство где-то в деревне или еще какой-то быт в маленьких городах. Давайте там развивать не то, что малоэтажное строительство, а индивидуальное строительство. Мы вам даем суды на строительство этих домов. Ничего, о подключении электричества. Мало мы в свое время с газом намаялись. Когда 30 метров трубу прорыть, 150 тысяч,
а 148. Анна уже Панк написал, пройдет какое-то время, кто-нибудь обратится к Путину, и все будет решено.
Ну, кто обратится к Путину и когда? Зачем сейчас-то это делать, вот когда стране так тяжело?
Ну,
вот
знаю.
Столько лет было нормально, вот сейчас, когда стране очень тяжело, вы же, ну, все же понимают, что тяжело. И завтра будет еще тяжелее без этого электричества. Ну, зачем сейчас-то это делать? Вот это и есть вредительство.
Вот депутат Государственной Думы Разворотнева только что говорила о том, что правительство перед этим и с депутатами обсуждало тему. Правительство отменило с 1 июля льготное технологическое присоединение к электросетям для населения.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сегодня пресс-секретарь президента Российской Федерации уже комментировал ситуацию с призывом на службу гражданина Российской Федерации Федотова. Надо сказать, что это не просто гражданин Российской Федерации, а еще и хоккеист сборной России, лучший вратарь. Хоккеист в Российской Федерации, которому уже 25 лет, но Песков говорит, в стране установлена воинская обязанность. Здесь не может быть человеческих комментариев, закон есть закон, в законе у нас есть воинская обязанность, поэтому какие-то эмоциональные комментарии абсолютно неуместны. За деталями, говорит, прошу обращаться в Министерство обороны. Спортэкспресс сообщил, что голкипер находится в воинской части, причем две уже даже воинских части назывались, и вот нынешняя в Северодвинске, в городе Архангельской области, где учебный центр ВМФ России, и пробудет там Федотов до сентября 2022 года, а потом решится, где он будет проходить службу. 1 июля его задержали, остановили в Санкт-Петербурге представители военкомата. Напомню, что Федотову, во-первых, 25 лет, во-вторых, он известный хоккеист, поэтому вроде как наверняка со сборной России пересекал границу, где его встречали люди от государства, которые так или иначе могли бы понять, что это уклонист. Но задержали только сейчас, когда он решил не продлевать контракт с ЦСКА и уехать за границу. Владимир Трегнин, председатель военной коллегии адвокатов Москвы. Владимир Геннадьевич, здравствуйте. Не получилось. 7373948. Телефон прямого эфира. Лазон говорит, лучшие хоккеисты либо играют за ЦСКА, либо служат в армии. Подождите, но раньше вот я, например, думал, что играть за ЦСКА это тоже своего рода служба в армии. Григорий тоже обратил внимание, что Федотов чуть-чуть не дотянул до 27. Виталий задается вопросом к военкомату, мол, где вы были 7 лет? Ну, 25 ведь уже... То есть это, может, показательно, пишет добрый злодей, чтобы неповадно было уезжать. Судя по вопросу, добрый злодей — это Дмитрий Губерниев. Потому что именно Губерниев сегодня публично задавал вопрос, не показательная ли это порка. А до этого про него, получается, забыли, пишет 698-й. Стоило человеку подписать контракт с НХЛ, и все. Владимир Трегнин, попытка номер два. Владимир Геннадьевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Итак, с вашей точки зрения, вот эта вот история, как человек, про которого много известно, который пересекает границы, который играет за ЦСКА, за армейский клуб, может оказаться уклонистом от службы в армии?
Ну, я такую ситуацию назвал бы вопиющей, да, и мы видим явный пример так называемого репрессивного призыва. В такую ситуацию каждый год попадают граждане Российской Федерации, то есть молодые люди, которые, ну, может быть, у них нет права на отсрочку, может быть, где-то они не явились в военкомат, но тем не менее, вот таким образом использует военкомат такие способы, чтобы пополнить ряды вооруженных сил. Потому что есть один прием, которым очень часто пользуются уклонисты, он граничит с злоупотреблением правом, но этот прием вполне законный. То есть, если человек принимает решение призвать, он это решение обжалует, оно приостанавливается, и он на протяжении года, а суды длятся примерно вот столько, он может в армию спокойно не ходить, и потом все начинается по новой, он может так делать несколько раз. Поэтому вот с такой ситуацией, видимо, мы столкнулись здесь. И в данном случае, поскольку гражданин находится в вооруженных силах, сделать уже мало что возможно, потому что он имеет статус военнослужащего, и просто так покинуть часть, даже если дело в суде, нельзя. То есть это нужно все, конечно же, делать заранее. Вот. И такие действия, они, несомненно, противоречат закону, и много таких решений отменяется. Но если гражданин уже попал в армию и он проходит военную службу, то он может прослужить уже почти весь срок на протяжении, пока будет длиться суд.
Владимир Геннадьевич,
так что лучше не попадать, конечно.
Ну так получается, что довольно сложно понять, попал ты в эту ситуацию или нет. Многие из наших слушателей задаются вопросом, может быть, вы знаете ответ на этот вопрос, а разве вот так называемые контракты с армейскими спортивными клубами, это не может рассматриваться как служба, или это не предусматривает ли отсрочки?
А вот мы очень просто берем и открываем 24-ю статью Федерального закона о воинской обязанности. И там никаких контрактов ни с какими клубами нет. Другой вопрос, что таких ребят иногда не забирают в армию. Причем точно так же, как не забирают полицейских. То есть молодой человек проходит службу в органах, но его не призывают. А потом в 27 лет оказывается, что он уклонист, ему выдают не военный билет, а справку взамен военного билета. В пожарных частях граждане проходят службу, да, не имея высшего образования, не имея профильного образования. Тоже их вроде как не вызывают, но потом они попадают в такую ситуацию. Поэтому достаточно часто у ребят бывает, ну, как говорится, вот нашла коса на камень. И в данном случае получилось так, что юношу все-таки решили призвать.
Еще раз, и все-таки, возвращаясь к истории о возможном уклонисте, по фамилии Федотов. Он мог бы быть уклонистом с одной стороны, с другой стороны вратарем сборной России по хоккею, пересекающим границы и так далее.
С точки зрения федерального розыска, конечно, не мог. И никакой он не уклонист. То есть, потому что если бы он был в розыске, если бы был вступивший в законную силу приговор суда, то его бы в армию тогда даже не призвали. Потому что призывы не подлежат граждане, в отношении которых ведется дознание. Ведут следственные действия. Поэтому нет, конечно, никакой он не уклонист. Другой вопрос, почему у него не было действующей отсрочки, почему он каким-то образом не оформил взаимоотношения с военкоматом, ну, видимо, как раз вот связано с таким негласным каким-то действующим правилом, что ребята, которые проходят службу, их какое-то время, до поры до времени не трогают. Ну, видимо, вот эта пора наступила в данном случае.
Спасибо. Владимир Трегнин, председатель военной коллегии адвокатов города Москвы, предполагает, что если уже человек попал в армию, а в данном случае говорят, что хоккеист Федотов сейчас находится в Северодвинске, в учебном центре ВМФ Российской Федерации, ну, вот так, во всяком случае, пишет «Спорт-экспресс», то оттуда уже, вот при всех раскладах по действующему законодательству, вернуться он сможет только, когда пройдет срочную службу целиком или или, как сказал Владимир Трегнин, почти целиком. Вот только в полицию без прохождения службы попасть нельзя, пишет нам 698-й, а Олег 123-й пишет, а как тогда военнослужащие ЦСКА на Олимпиадах участвуют, ведь есть же спортроты, и Игорь Маслов тоже пишет, всегда же были спортроты, и три восклицательных знака добавляет. Прямо сейчас новости, в следующем часе программы «Своя правда».